Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Починок, известный экономист, член Совета Федерации, зампредседателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной реформе, член бюджетного комитета палаты, а в недавнем прошлом глава и налоговой службы, и министр труда и социального развития, и замполпреда президента в Южном округе. То есть, в общем, богатая биография деловая. Вопросы можно задать по телефону бесплатному для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Добрый вечер, Александр Петрович.
Добрый вечер, да. Здравствуйте.
Александр Петрович, вот начнем все-таки с деятельности Федерального собрания в условиях экономического кризиса. Я не экономист, но мне кажется, что это нечто вроде театра абсурда. Принят бюджет на 2009 год, где заложена среднегодовая цена нефти $95 за баррель, доллар стоит 24,7 рубля, ВВП растет на 7%. При этом имеется прогноз на 2009 год, тоже, в общем, официальный. Нефть стоит 50, рост 3,5%, доллар 32 рубля. Вот зачем все-таки депутаты голосовали за то, во что они сами не очень верят, да и не верят, например, Минэкономразвития?
Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь, потому что тот же самый парламент, то же самое федеральное собрание в течение суток принимало антикризисные законы, принимало очень быстро и достаточно качественно. А я могу назвать, по крайней мере, 8 законов, которые были, мягко говоря, долгожданными, которые уже работают, которые добавили ликвидность банкам, которые привели к серьезнейшим налоговым изменениям, мы про это можем говорить, и очень хорошим изменениям, которые коснутся каждого гражданина, которые сейчас приводят к увеличению пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Другое дело, вы правильно поставили вопрос. Мы несколько лет шли к тому, чтобы бюджет был стабильный. Принимали бюджет на 3 года вперед. Зачем? Чтобы не пролезли дополнительные излишние расходы и устанавливали себе планку этих расходов. Сейчас мы живем в рамках бюджетной трехлетки 8, 9, 10 года, принимаем трехлетку 9, 10, 11 года. И та, и другая трехлетки разрабатывались, когда кризис не грянул, и они в своей системе координат, эти бюджеты сбалансированы. Они действительно дают представление о тех пропорциях расходных, которые есть. Но грянул кризис. И, безусловно, параметры бюджета следующего года будут другими. Но обратите внимание на такую деталь, что расходы, прежде всего социальные, бюджета защищены, и они будут финансироваться. И эту гарантию давал министр финансов, выступая у нас при обсуждении трехлетнего бюджета, будут финансироваться вне зависимости от ситуации с ценой на нефть. Они будут финансироваться в том числе за счет стабфонда, и, по крайней мере, вот эта часть, с ней понятно, что будет происходить.
Александр Петрович, а можно я вам не поверю? Вот, знаете, вы говорите о защищенных расходах. В рублях они, безусловно, могут быть цифры абсолютно те же. Тем не менее, курс доллара меняется. Нынче он достиг почти 28 рублей. Так дорого он не стоил с марта 2006 года. То есть за 4,5 месяца он подорожал больше, чем на 20%, что, собственно, и показывает девальвацию рубля реальную. Это значит, что продовольствие, а в крупных городах, да и не очень крупных, там от 50 до 70% продовольствия импортное. Соответственно, оно подорожает, вы, власть, будете выплачивать пенсии, пособия, возможно, даже с небольшим повышением, как это было все рассчитано, а реально людям придется платить гораздо больше.
Вы затронули 3 сразу очень важных вопроса. Пункт первый. Да, расходы бюджета планируются в рублях, а не долларах, потому что мы Россия, а не Соединенные Штаты Америки. И в этих самых рублях и заработная плата подрастает бюджетников очень серьезно сейчас, и пенсии подрастают очень серьезно. Зарплата бюджетников в среднем на 30%, как вы знаете, вот буквально сейчас 1 декабря, и пенсии в реальном выражении на 50% за 2 года. Но поверьте, это очень много, при том, что производительность труда в стране растет,
правда,
увы, медленно.
Зарплаты бюджетников, да? Не всех, знаете, подождите, за счет чего?
Вот,
за счет сокращения это делается.
Подождите, вот про бюджетников поговорим отдельно, это тоже чрезвычайно интересная тема. Раз. Два. Девальвация рубля. И 3 – это инфляция. По поводу девальвации рубля. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Почему? Потому что Да, действительно, для того, чтобы развивалась экономика, многие страны заведомо делают более слабыми свои валюты. Это можно сделать. Это помогло России в 98 году развиваться дальше 8 лет стабильно. В принципе, это делали не одна Россия и не один раз. Все можно сделать. Но дальше наступает но. Первое. Не очень красиво выглядит девальвация в условиях, когда у вас огромные валютные ресурсы есть, золотовалютные резервы. Это раз. Второе, надо учитывать психологию людей. Понимаете? Если людям сказать, товарищи дорогие, мы отходим на рубль за доллар, на 2, на 3, ну, настолько, насколько это нужно. И дальше будем стоять и держать бивалютную корзину, и не будем двигаться, это людей успокоит. В нынешних условиях, когда мы делаем очень странную рубку хвоста по частям, и отступаем на 1 рубль бивалютной корзине за 1 тик, и дальше никто не знает, что будет. Может быть, остановится Центробанк. А может быть, пойдет дальше. И это порождает безумные слухи о страшном девальвации. Так? И эти же безумные слухи о страшной девальвации порождают неуемное желание людей перейти из рубля в доллар и свои 1000 рублей, которые накоплены, даже 1000 рублей перевести в доллары. И это порождает колоссальный приток на рынок обмена этой валюты, и начинается страшный удар по Центральному банку. Мы помним, к чему это привело в 98 году, когда предлагали и обсуждался серьезный вариант уйти, грубо говоря, с 6 рублей на 9, помните, было 5,60, 5,80, можно было уйти на 9 и попробовать удержать этот барьер, так? Вместо этого сказали, не, а мы будем бороться до конца, это бороться до конца привело к захлесту за 30, потом откат назад на 23, и дальше вот такие пилообразные болтания в течение длительного времени, пока не начала укрепляться валюта. Так и здесь. Если долго играть в управляемую девальвацию, можно получить девальвацию неуправляемую. Поэтому, ну, я не знаю, вправе ли я давать совет Центральному банку, но ему надо определиться, что он делает. Или он жестко стоит в обороне. У него есть ресурсы, чтобы отбиться и удержать практически любой курс валюты.
Какой ценой только?
Цена не такая большая.
Ну, уже треть резервов ушла.
Подождите. Резервы существуют для того, чтобы их тратить во время кризиса, только другое дело. Вы не только резервы должны тратить. В чем беда? У России становится отрицательный торговый баланс в следующем году. Так, товарищи дорогие, сокращаем импорт, стимулируем экспорт, уменьшаем неэффективные расходы, приводим баланс в порядок, и не потребуется тратить до конца все резервы. А мы хотим... Это, знаете, ситуация какая? Идет кризис, а мы говорим, не, мы будем тратить резервы и всем раздавать черную икру. Такого не бывает.
Третий был пункт, да, это цены.
А мы к ним и перейдем. Парадокс в чем? Парадокс в том, что кризис... настоятельно требует не инфляции, а дефляции. Там, где свободный рынок, там, где отсутствует монополия на рынке, идет резкое снижение цен. Я напомню, что в тех же самых США цены на бензин драматически упали тут же. Почему? Свободный открытый рынок. Что у нас произошло? У нас с 90-го или 91-го года, дай бог памяти, не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Имеющиеся заводы страшно неэффективные. Рынок поделен между компаниями и заводами, они могут выкручивать руки и держать практически любую цену в своем регионе. Туда не прорвется никто конкурировать с ними. И поэтому у нас, вот парадокс, цена на нефть идет вниз ракетообразно, цены на бензин чуть-чуть...
Ну, на 5%.
Ну, 5%, когда нефть со 100 с гаком, чуть ли не со 140, упала до 50 с небольшим. Понимаете, это выглядит очень-очень странно. И во всем мире идет падение. То есть, к чему я говорю? То есть, на самом деле, кризис должен привести и приведет по всему миру к масштабной дефляции, к снижению цен на огромное количество товаров. На автомобили, на одежду, на то же самое продовольствие. Цены действительно будут упасть. У нас в тех отраслях, где рынок вскрыт, где он свободный, тоже будет падение цен. Там, где осталась жесткая монополия, там мы увидим чудеса. Вот я не понимаю, как можно при резком падении цен на энергоносители поднимать тарифы ЖКХ. Я не понимаю, почему. Вот в мою бытность «Газпром» при 20 долларах за баррель нефти, при, максимум при сотне за 1000 кубов газа, сводил концы с концами, а сейчас он говорит, что, товарищи дорогие, при 400 долларах он гибнет по всем статьям. Ну так... Я утрирую, конечно, но смысл именно в этом. Разжирели, привыкли к огромным затратам, стукнул кризис, побежали за помощью государству. Правильно, государство должно помочь. Но если ты прибежал за помощью государству, так ты, дорогой мой, реструктурируй свои затраты, снижай неэффективные расходы, ты покажи, как ты экономишь. Уже у всех на слуху притча о визите руководителя автомобильных компаний в Конгресс США за деньгами.
Это когда они на самолетах наличных прилетели, ну, и чуть без денег не улетели.
Нет, они улетели без денег, сейчас опять сегодня с ними смотрели, что делать, и на самом деле, если им и дадут денег, то дадут ценой очень резких структурных изменений в автопромышленности, и будут правы. То есть, извините, это взаимный процесс. Я не понимаю, почему я гарантированно должен знать, что цены на целый ряд продуктов наших предприятий будут в следующем году повышены, но я не вижу никаких их личных действий по экономии издержек.
Мы продолжим разговор с Александром Поченком и нашими слушателями, которые уже звонят по телефону 8 800 200 22 12 после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить количество наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом говорим с правозащитником, членом Московской хельсинской группы Валерием Борщевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, Александр Поченок, член Совета Федерации, замечательный экономист у нас в студии. Я думаю, мы примем звонок из Москвы. Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Очень рада вас слышать. Давно хотела задать пару вопросов, если можно.
С удовольствием.
Помнится, на меня большое впечатление произвел репортаж из вашей квартиры. Напомните годы. Помните, без галстука, или как-то он назывался, вот такая блондинка приходила в гости ко всем в непринужденной обстановке. Мы могли увидеть необычайно интересные для себя вещи. У вас ломился стол от осетрины, и жена с дуру, она, ну, женщина, понимаете, она говорит, да, придется выбросить, вот не доел. Вы сделали квадратные глаза и говорите, как выбросить через какую-то паузу. Надо раздать надо. Так вот, как вам, чиновникам, удается иметь... жен, рожающих в Америке, коллекцию картин, вы, наверное, миллионер, как минимум. И вот эти особняки возле Москвы, которые чиновниками именно замки себе понастроили.
Наталья, вы как-то очень хорошо осведомлены все-таки, я так вижу. Давайте отвечайте, Александр Петрович, что делать? Голос народа.
Вопросы хорошие. Пункт первый. Никаких особняков, участков и чего-то подобного ни вокруг Москвы, ни в любой другой точке земного шара у меня нет. Это первое действие. Второе действие. Слава богу, рыба, в том числе и осетрина, есть у нас во всех магазинах, так, ее можно купить. И, ну, извините, пожалуйста, но у министра есть возможность купить себе кусок белой рыбы для того, чтобы поесть. И, кстати, я действительно не люблю, продукты выбрасывать, я считаю, что их нужно есть. Так, кстати, поднимите передачу, не так уж и много разнословов тогда на столе было. Не в этом дело, так? А последнее, дорогие мои, пока мы будем смотреть друг другу в карман, и пока будем требовать переделить то, что есть, а сколько у меня чего есть, посмотрите по декларациям, в отличие от вас, я их публиковал с 1993 по 2008 год. Это легко сделать. И убедить, что если это поделить, это вообще ни на кого не хватит. Дорогие мои, мы уже делили в нашей стране много-много раз, и это всегда приводило к очень печальным последствиям. Если хотим... выровнять ситуацию. Да, нужно вводить налоги на имущество, дополнительные, мощные, вводить налоги на роскошь. Я за.
А может быть и подоходный налог для сверхвысокодоходных категорий граждан, там не 13% все-таки сделать?
Опять-таки, почему я говорю про налоги на имущество, а не про подоходный? Потому что сверхбогатые состояния созданы были не из налогов на доходы физических лиц. То есть, условно говоря, если вы поднимаете налог на доходы физических лиц, нашим миллиардерам будет будет ни холодно и ни жарко. Это далеко не их основной источник дохода. Так? Поэтому они этого не почувствуют. Почувствуют высокооплачиваемые рабочие, почувствуют менеджеры предприятий.
Но где вы планку поставите? Это...
На самом деле почувствуют работники той же самой финансовой сферы в Москве, которым сейчас, мягко говоря, не весело. Так что тут нужно смотреть, чтобы налог действительно попадал на... избыточные, на то, что можно обложить налогом. Дома на Рублевке, да, дорогие мои, да с удовольствием, это как раз будет удар в цель. Но опять-таки, на той же самой Рублевке живет очень много бедных пенсионеров, которые этого налога не выдержат. Поэтому любой налог такого типа должен быть очень избирателен. И опять-таки говорю, главное это не делить, главное это сейчас зарабатывать. Это основа выхода из любого кризиса.
Александр Петрович, вот я вас верну к реалиям кризиса. Я помню, что вы из Челябинска родом. Вот, пожалуйста, я вам просто информацию даю. Город Копейск, это спутник Челябинска.
Да, совсем рядом, на троллейбусе можно пройти.
Да, Челябинская угольная компания закрывает, значит, фирму, 3000 рабочих мест. Это шахты, две обогатительные фабрики, авторемонтный завод и так далее. При том, что уголь поставлялся как бы для нужд области. В регионе нет работы, как выяснилось, всего по области 253 вакансии. Людей должны были предупредить о сокращении за 2 месяца и 3 месяца платить пособие. Предупредили за 1,5 недели, и вот сейчас увольняют.
Понятно.
Это нормальная ситуация?
Пошли по порядку. Начнем с частного случая, перейдем на общий. Первая ситуация ненормальная. Я не верю, что в Челябинской области 253 свободных рабочих места. Я немного знаю статистику с пустыми рабочими местами. А даже сейчас в Челябинской области тысячи незанятых рабочих мест.
Ну, это по специальности,
так,
я думаю.
По этой специальности будет очень тяжело. Копейские копии, они всегда были не очень эффективными, и больших перспектив, честно говоря, они не имели. Они очухались только под период очень большого экономического роста, когда стало выгодным что-то делать. Там действительно тяжело. Третье, никто трудовой кодекс не отменял. И права этих людей защитить очень легко. Я напомню вам, что в 9 из 10 случаев человек по суду выигрывает любые иски против работодателя, когда он себе так позволяет действовать. Я напомню, что у нас есть инспекция по труду, еще, слава богу, недоликвидированная, она действует во всех субъектах федерации. У нас есть инспектора профсоюзов. Они на такие вещи сейчас кидаются очень серьезно. Я бы сейчас вообще рекомендовал всем губернаторам, а не тем, кто оставили эти комиссии, восстановить свои комиссии по невыплаченной заработной плате и по нарушениям трудового законодательства. Они раньше были везде, сейчас во многих территориях остались, некоторых нет. Они должны работать везде. И эти случаи разбирать и разбирать предельно жестко. Кризис кризисом, права человека должны быть защищены. Теперь глобальная вещь. Что случилось? У нас пришел действительно реальный, системный, мощнейший кризис.
Но сейчас безработных, так? Официальные данные, 1 293 000 человек.
Значит, это для России на самом деле очень немного.
Ну, это то, что зарегистрировано. Так?
Значит, нас всего в России традиционно было всегда больше 10 миллионов незанятых, потом стало 7, потом стало 6 миллионов. Пик минимальный был 4,5 миллиона незанятых. Из этих 4,5 миллионов незанятых больше 2,5 миллионов никогда не пойдут работать. Они просто не хотят работать. Так? Поэтому у нас действительно рынок рабочей силы испытывал страшную нехватку людей. Сейчас, да, сейчас на этот рынок придет довольно много людей. Почему? Потому что, еще раз говорю, главное последствие такого системного кризиса — уходят отрасли неконкурентоспособные, которые неэффективны, которые в новой экономике, в новой жизни, которая будет после кризиса, не придутся ко двору.
Но первая металлургия.
Металлургия, опять-таки, не вся. Но удар по ней. Страшный удар по негибким отраслям. По металлургии, по строительству, по машиностроению. Затронет химию, затронет легкую. Угольная вот здесь действительно попадает под удар. И здесь понятно, что часть предприятий закроется. Самая страшная проблема вот такая. Почему Копейск тяжело? Это моногород. Это город, который строился вокруг группы промышленных предприятий и вокруг знаменитых челябинских копий вот этих, от которых шло революционное движение, которые сыграли свою роль в первые годы пятилетки. Это все было. Но сейчас это уходит.
Так их же поэтому, десятки этих городов, если
значит,
не сотни.
Десятки таких городов. Именно поэтому пункт первый. Поднимать пособие по безработице. То, что сделано, это очень правильно.
Что, 4900 это достаточно?
Разве? Это недостаточно, но это шаг в правильном направлении. Самое главное сейчас, даже не пособие по безработице, увеличивать деньги на программы переобучения. Слава богу, у нас с вами кому учить есть еще так. А выделять деньги на помощь в создании своего рабочего места, на помощь в открытии своего дела. Традиционно службы занятости кредитовали для того, чтобы можно было хоть маленькое, но свое дело открыть. А, и опыт других стран показывает, что такие даже микрокредиты помогают выкрутиться. Потому что в том же самом Копейске будут продолжать работать и магазины, и рестораны, и там может человек работать в интернете, да много чего наш человек соображает, он сообразит. Ему сейчас нужны ресурсы, он не может пойти в банк и просто взять деньги, ну не получится у него сейчас в этот период. Именно поэтому тут должно быть под рукой государство с его программами поддержки вот таких людей.
А может быть общественные работы все-таки
общественные
нужны?
Работы мы проводим, общественные работы традиционно были в России всегда. Другое дело, что их объем незначительный сейчас. Можно их увеличить, но опять-таки это не совсем выход. Почему? Потому что на общественной работе человек чувствует себя грустно, очень грустно. Понимаете, он отбывает какую-то повинность. А вот если вы ему дадите новую специальность, или если вы ему поможете свое дело открыть, вот тут он начнет пахать. Это стандартный рецепт выхода из кризиса. Свое дело у человека или своя новая работа. Это самое главное, постоянное. Те же самые дороги, которые, да, безусловно,
вот дорожное строительство,
обязательно, да. Выход из кризиса всегда сопровождался в любых странах, уважающих себя, активными инфраструктурными проектами, строительством дорог и т.д. Но лучше, чтобы это делали нормальные профессиональные организации. Да, там надо создавать рабочие места, так, и вот помогать людям туда трудоустраиваться. Вы обратите внимание, реакция новой, блестящей совершенно команды, вернее, новой старой команды, которую привел Обама, он действительно привлек великолепных экономистов, опытнейших, мы их знаем прекрасно. Так вот, их реакция была не увеличивать общественные работы, а добавить 2 миллиона рабочих мест. Правильная реакция. Добавить стране 2 миллиона рабочих мест.
И снизить налоги.
Правильно. Потому что, опять-таки, в период кризиса не повышают, а снижают налоги, не уничтожая бюджет при этом. Потому что есть пределы, в которых можно снижать налоги. Просто бюджет должен наполняться. Это тоже печальная, но необходимость.
Ну, вы снизили налог на прибыль, значит, которой не будет.
Но нет, подождите, налоги снижены довольно серьезно. Помимо снижения налога на прибыль на 4% пункта, а налог этот все-таки платится, и платится довольно много в бюджет, мы посмотрим статистику, пока, слава богу, поступления идут по налогу на прибыль неплохие. Помимо этого, снижается налог на тех же самых малых предпринимателей, извините, с 15 до 5% пунктов от фактической прибыли, это крайне мало.
Ну что, Александр Петрович Починок продолжит с нами разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, маджахеды, деканы, экстремизм в Индии, отношения Франции и Чехии, Россия на Кавказе. В 10 вечера, с повтором час ночи и в 3 часа дня в среду.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. При взрыве один человек погиб, 18 ранены. Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини, швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговоры 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. В Таиланде организаторы массовых антиправительственных выступлений намерены со среды прекратить все демонстрации. Это связано с решением Конституционного суда распустить правящую партию и ее партнеров по коалиции. Администрация ООН в Косове передаст свои полномочия миссии Евросоюза на будущей неделе. Глава миссии Ивде Кармамбон заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министром внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Ахметтанов, главой МВД Башкирии Игорь Алешин, министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Александр Починок, экономист, член Совета Федерации в нашей московской студии. 8-800-222-12, телефон, смс плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-255, абонент «Радио Свобода». Ну, еще один вопросик, потом дадим слушателям возможность поговорить. Александр Петрович, я сегодня прочитал очень удачную, по-моему, статью Алексея Михайлова в газете «Ру» на сайте. Смысл ее в том, что государство проводит операцию по крупнейшему за 15 лет переделу собственности, поскольку разные дерипаски российские заложили свои пакеты акций на Западе под кредиты, позвонил Margin Call, да, теперь они пошли на поклон государству и на очень невыгодных условиях заняли денег у государства. Ну, например, Альфа-Групп заложила свой пакет в Умпелкоме, значит, это 44%, в Вебе, в Внешэкономбанке, за 2 миллиарда долларов, чтобы выкупиться у Deutsche Bank. При этом стоимость этого пакета даже сейчас, ну, конечно, не 20, как было раньше, но 5 миллиардов долларов и так далее. Такое впечатление, что огромные, огромные просто пакеты акций, то есть собственность перейдет, скорее всего, к государству, причем не очень понятно, как эти сделки осуществляются, что происходит. Что вы по этому поводу скажете?
Первое. Вы знаете, не на невыгодных, а на очень выгодных условиях получает помощь от государства. Почему? Потому что, к сожалению, эти группы, которые вели очень сильную экспансию все последние годы, просчитались, и если бы не помощь государства, они превратились бы в пустоту.
Слушайте, а что, плохо было бы, что Билайн бы принадлежал, то есть в Умпелком бы Deutsche Bank? Ну, какая, значит, разница? Нам-то звонящим.
Мне никакой разницы нет, кому что принадлежит. Просто на самом деле они могли потерять компании вообще.
Так их, то есть ситуация, хорошо, плохо вели дела, и идите туда отдыхайте.
Вот здесь мы подходим к самому главному вопросу. Должно ли государство вмешиваться? И должно ли государство помогать спасаться крупным компаниям?
И по каким критериям?
И совершенно верно. И ответ первый, к сожалению, должно. Почему? Потому что позволить сейчас, чтобы рухнули системообразующие компании, действительно нельзя. Есть компании, которые должны уцелеть для того, чтобы уцелела экономика. Это делают во всех странах. Другое дело, вы обратите внимание, а на каких условиях? Предлагают, давайте примем законом, примем процедуры, как это будет выглядеть и... Вы знаете, а вот почему, опять-таки, в тех же самых Соединенных Штатах, когда принимали колоссальный законопроект по плану Полсона, дали огромные полномочия Минфину решать, кого поддерживать, кого не поддерживать. Огромнейшие. Почему? Потому что, увы, нужна быстрая реакция.
Там все прозрачно.
А мы к этому сейчас и подойдем.
Прозрачно.
То есть нужно быстро принимать решение о очень серьезной, о миллиардной поддержке очень крупных компаний и системообразующих компаний. Это аксиома. Другое дело, что когда ты помогаешь таким компаниям, тут даже дело не в том, кто будет управлять, Deutsche Bank, государство, Альфа. Дело в том, что эта компания должна сделать в обмен на эту поддержку. Она должна действительно провести свое спасение, санацию по очень прозрачной процедуре. Она действительно должна поджать свои аппетиты. Она действительно должна все неэффективное сама отсечь и остаться эффективной. Почему? Самый главный это ответ. Почему Америка сейчас не до конца решила вопрос по помощи автомобильным корпорациям? Не потому, что их менеджеры полетели на самолетах, а потому, что не увидели, что сделают сами автомобильные компании, чтобы стать эффективными после того, как кризис пройдет.
Александр Петрович, но условия получения кредитов по плану Полсона, например, резкое сокращение бонусов и
обязательно правильные
условия менеджерам компании.
Правильные
условия. Вы что, хотите сказать, что в Роснефти, Газпроме и так далее снизили зарплаты там этому начальству, которое миллионы получает? А между прочим, Роснефть набрала 4,5 миллиарда долларов сейчас от государства. Вот господин Сечин, он что, реструктурирует удачно компанию, как председатель совета директоров и вице-премьер?
Ну, во-первых, у господина Сечина крайне незначительная заработная плата, так? Поэтому вот здесь он экономического ущерба Роснефти не наносит, и наоборот ей помогает...
Спросим Богданчикова.
Наоборот, помогает ей изо всех сил. Здесь вот не в нем вопрос, а вот то, что я очень надеюсь, что та же самая Роснефть, очень надеюсь на здравый смысл, тот же самый Газпром действительно снизит расходы на топ-менеджеров, а расходы на благотворительность, будут продавать непрофильные активы, посмотрят структуру затрат, себестоимость продукции, то есть проведут все вот эти антикризисные меры по учебнику, я на это очень надеюсь. Почему?
Вы оптимист.
Потому что наше государство очень правильно все последние годы сокращало объем своего внешнего долга. Оно действительно его реструктурировало.
А они набрали.
Мы научились жить посредством как государство, а они набрали 470 миллиардов, так? И теперь государству приходится их спасать.
А ведь их предупреждали.
Правильно. И вот поэтому, если уж мы их спасаем и тратим деньги налогоплательщиков, они должны изо всех сил постараться, чтобы стать эффективными. Потому что я еще раз напоминаю...
Граждан надо спасать. А не эти компании.
Значит, чтобы спасти граждан, нужны рабочие места. Чтобы сохранились рабочие места, я напомню, основной принцип кризиса. Вы помогаете выжить эффективному.
То, что вытянет экономику. Роснефть эффективна?
Она вдвое
менее эффективна, чем ЮКОС, который разграбили.
Я хочу сказать, что Роснефть может быть очень эффективной. Это потенциально очень хорошая компания. И тот же самый пример ЮКОСа показывает, что из Роснефти можно сделать прекрасную компанию. И это, если мы это не сделаем, ну, мы сами виноваты.
Давайте вернем Ходорковского из Читы.
Вот в этой ситуации, вот вы знаете, я не могу ничего говорить и требовать и так далее. Я не хочу разбираться в юридических хитросплетениях, но вот в этой ситуации я бы с огромным удовольствием увидел бы Ходорковского на любом посту, связанном со спасением ТЭКа. Я думаю, это было бы крайне результативно для страны.
Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Александру Пученко.
Вопрос Александру Пученко. Реальное пособие по безработице в Москве составляет 781 рубль.
Вы уверены?
Но нет.
Да, это я уверен, потому что я сам ходил. Я инженер-разработчик оборонной техники. Значит, вы к тому же еще и замучаетесь их получать. И многие очень отказываются, потому что после этого надо бегать, еще предъявлять какие-то справки, еще нужно появляться, отмечаться. Просто отказываются. Вот объясните, пожалуйста, вот этой когорте безработных, что нужно делать? Убивать и воровать? Или же с точки зрения экономики какие-то есть еще меры?
Значит, во-первых, пособие сейчас 4800 рублей. Во-вторых, в Москве было 31 тысяча безработных, зарегистрированных. Из них далеко не все получали пособие по безработице. Сейчас их количество, безусловно, увеличится. В чем я с вами согласен? Раз впервые за последние годы количество безработных в Москве будет расти, значит, службе занятости московской нужно открывать дополнительные рабочие места. Насколько я знаю, у них единая компьютерная система. Они в состоянии, если захотят, это сделать и добиться, чтобы сама процедура получения была простой и не обременительной для человека. Здесь я с вами согласен. Готов здесь поучаствовать и поработать с московской службой занятости. Я думаю, они с этим справиться спокойно.
Так, вот по поводу бюджетников вы обещали, а здесь как раз и пишут. То, что педагоги получат прибавку к зарплате, это фикция. Они зависят от самодурства директора. Этому дам, этому не дам. Подхалимы получат, неугодные
получат шиш. Вот это крайне важный вопрос.
На самом, так же, как и с сокращением
происходит. На самом деле, действительно, ну, варианты отраслевых систем оплаты труда обсуждались еще на совещании у Валентины Ивановны Матвиенко в марте 2002 года.
И где Валентина Ивановна?
Так, Валентина Ивановна нормально работает, и тьфу-тьфу-тьфу, у нее все в порядке. Не в этом дело. Так вот, почему тогда профсоюзы отвергли предложение отраслевых систем? Дело в том, что, к огромному сожалению, не обижайтесь на меня, пожалуйста, дорогие радиослушатели, беда в том, что традиционно в школе, в лечебном учреждении процветала уравниловка, и люди очень хотели, чтобы все получали одинаково. Наша единая тарифная сетка, которая последние годы выродилась, привела к тому, что реальной разницы в оплате труда почти не было. Добавки, надбавки давали небольшой прирост оплаты, и человек был поставлен в очень жесткие условия. Как ни работай, все равно получишь одну и ту же сумму прописью, за маленькими исключениями. Да, что-то в ходе нацпроектов попробовали сделать для отдельных категорий врачей. Кстати, не так плохо получилось по тем, по кому смогли дать эти надбавки. Сейчас сделана попытка сделать дифференцированную систему. Первый постулат – никто не получит меньше, чем получал. Второй постулат – если ты работаешь, пашешь, если у тебя высшая квалификация, ты можешь зарабатывать существенно больше. Согласен. Самая главная российская проблема при этом – это отношение коллег. Вторая гигантская проблема – это возможности манипуляции для руководителя бюджетного учреждения. Именно поэтому, уж сколько раз мы говорили, никто вас не спасет, кроме вас самих. Нормальный трудовой договор. Нормальный коллективный трудовой договор на предприятии, когда вы...
Профсоюзы. Школа капитализма.
Это ваше право. Профсоюзы. Либо специально нанятые люди, либо вы сами. Но вы должны вступить в переговоры с руководством предприятия.
А вас на улицу.
Посмотреть... Не везде, далеко и не всегда. У нас в тех же самых школах, слава богу, не хватает педагогов, и за хорошим педагогом гоняется. Так вот, коллективный договор вплоть до того, какого цвета занавески должны быть на вашем предприятии. Это все оговаривается. Принципы организации оплаты труда, чтобы она была понятная и прозрачная, чтобы люди понимали, что да, действительно, если Иванов работает лучше, чем Петров, он должен получать больше. Но извините меня, нельзя выравнивать. Действительно, если Иванов работает лучше, он должен больше получать. Ну, это аксиома, иначе никто не будет заинтересован в развитии, иначе мы будем получать и такое образование, и такое здравоохранение, которое есть. Надо же все-таки создавать стимул. Поэтому будущее, увы, за такими системами. Хотя я прекрасно понимаю, сколько сложностей, сколько кумовства, сколько попыток занести барашка в бумажки, сколько недовольных будет с этим связано. Но все-таки эти системы прогрессивнее. И реальный прирост оплаты труда будет.
Вот еще вопрос с СМС-ки. Госслужащий пишет. Насколько упадет чиновничья рента, как жить будем?
Ой, вот если чиновничья рента упадет до нуля, слава богу. И именно поэтому все меры, которые приводят к невозможности чиновника принимать самостоятельное решение, к тому, что что-то от чиновника зависит единолично, я только-только приветствую.
Регламенты.
Конечно, и еще раз конечно. Если мы уберем чиновничью ренту, мы получим колоссальный источник развития экономики страны.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня три коротких вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Что вы думаете о том, что Псалом 22, Господь пастырь мой, я ничем не буду нуждаться. Христиане читают его, и при любой власти, при любых кризисах за всю историю всегда выживали, всегда Господь питал. Второе.
Так, нет, второго не так. Будет, одного хватит.
Нет, но в любом случае, понимаете, нас слушают люди разных совершенно конфессий, давайте сделаем простой вывод. А кризис – это очень серьезное испытание. Это действительно в большей степени даже не экономическая проблема, а проблема доверия. Меркель сказала, что девальвировалась главная валюта мира – доверие. Так? Это проблема веры человека в свои силы, и поэтому, безусловно, если у человека есть вера, она ему поможет, и он действительно должен верить, надеяться, но не только уповать на Господа, а должен стараться сам.
А вот еще вопрос хороший. Почему Внешэкономбанку предоставлены средства из Фонда национального благосостояния, когда он создан для финансирования пенсионной реформы?
О, приехали. Внешэкономбанк создан для финансирования пенсионной реформы.
Наоборот, фонд национального благосостояния дал вот эти средства для пенсионной реформы, которые были накоплены. И сейчас эти деньги раздаются.
Секундочку.
Субъектам
фонд
экономики.
Национального благосостояния не создавался для пенсионной реформы. Так? А у нас система пенсионных накоплений другая. И действительно, деньги размещались через государственный банк, потому что это было признано самым эффективным вариантом. Я не совсем сторонник этого. Я сторонник не государственных пенсионных фондов, но был выбран другой вариант. А фонд национального благосостояния, понимаете, если уж мы его направляем на поддержку экономики, то мы должны быть уверены, что он не пропадет, мы должны быть уверены, что средства даны на условиях возвратности, и все-таки спокойнее работать через банки, которые вы можете проверить.
Но банки другое сейчас скупают дело. Акции. Вот ВЭП скупает акции на фондовом рынке, причем никто не знает опять, что это за операции, когда они будут их продавать, что значит, они будут делать с ними.
Значит, во-первых, опять-таки, в соответствии с законом были определены лимиты, в пределах которого он что банки могут делать, так? Я согласен с вами, что чем прозрачнее процедура и чем быстрее деньги через группу уполномоченных банков дойдут до всех остальных, до живых, нормальных банков, в том числе региональных, тем лучше. И можно было сделать более быструю, более эффективную систему, но осмелюсь заметить, что другие страны и таких не сделали, и у них деньги пошли гораздо более медленно. Это раз. Второе. Извините, когда вы работаете на бирже, вы не должны отчитываться перед всеми, что вы делаете каждый день. В противном случае, это называется продажа инсайды, в противном случае последствия для той же самой биржи могут быть крайне тяжелые. А сейчас, вот давайте про нашу биржу на несколько месяцев забудем. Она уже ни на что не влияет. По ней нельзя оценивать стоимость компании.
Термометр сломался.
Безусловно. Вы его термометр засунули в холодильник. И получили вот такую проблему. Если вы будете лечить термометр, который лежит в холодильнике, ничего не получится.
А что же Владимир Владимирович Путин волнуется? Вот он вчера недовольство высказывал финансовым рынком.
Так, позвольте, а как может
уродливое
быть...
Уродливое явление, несправедливое, говорит.
А как может быть доволен премьер, если он видит, что рынок оценил компании дешевле, чем остатки средств на их собственных счетах? Так не может быть, потому что не может быть никогда.
Нет, значит, доверие к этой компании.
О, нет доверия к ситуации вообще. То есть метод лечения фондового рынка – это борьба за выход из кризиса. Когда мы будем выходить из кризиса и пойдут индикаторы этого, рынок очухается и пойдет вверх. Потому что поймите, финансовый инвестор, он чрезвычайно пугливый человек. Он при любых малейших симптомах, что что-то не в порядке, он бежит и уносит деньги. И нельзя ставить ему препоны. Именно поэтому в период кризиса на него ориентироваться, чтобы что-то оценивать, нельзя. Понятно, что эти компании стоят в разы дороже. Поэтому их по этому рынку нельзя оценивать. Но опять-таки, пробовать регулировать рынок сейчас тоже довольно смешное занятие, потому что это будет очень условная работа. Надо, еще раз повторю, третий раз повторяю, надо бороться с кризисом, и на фондовом рынке все будет в порядке. Другое дело, что на рынке не нужно применять механизмы, которые не позволяют ему совсем идти в разнос. Надо его хоть додержать до этих светлых времен в живом виде.
Да. Олег из Тверской области, ваш вопрос, Александр Пученко.
Здравствуйте. Здравствуйте. И все равно непонятно, почему вся страна должна отдуваться за крупный бизнес, который в свое время сделал большие займы за рубежом. Ведь кредиты брались конкретными людьми, которые должны лично за них отвечать.
Замечательно.
Пусть платят из своих накоплений.
Двумя руками за. Те, кто это сделал, должны отвечать, и действительно не должна страна за кого-то отдуваться. Страна должна спросить за то, почему это сделал.
А Дерипаска с Фридманом и Авином — это исключение?
Значит, опять-таки, и Дерипаска, и Фридман, и Авин,
и Потанин,
и все остальные должны отвечать своими деньгами за то, что у них происходит.
А они у государства
занимают. Хотя на минуточку, это их собственные компании, и они на государственный счет не жили. Вот сейчас, если они берут деньги у государства, они их должны брать на жестких условиях.
Там жесткие условия, согласен.
Вот,
у ВЭБа.
И дальше должны думать, как спасать свои бизнес. Насколько я понимаю, насколько я вижу то, что делает и тот же самый Фридман, и тот же самый Дерипаска, они стараются изо всех сил действительно рыночными методами вытащить, и вроде бы у них получается, и совсем неплохо получается, вытаскивать свои компании. То есть они отвечают, они как раз отвечают всем, что у них есть, полностью. Здесь как раз рыночные принципы соблюдены. Другое дело, когда вы ничем не отвечаете, вот это ужасно плохо. И такого не должно быть. Но, говоря вот это, что надо жестко спросить, а мы должны ответить на второй вопрос. А надо ли при этом помогать? И ответ тут, увы, положительный. Надо обязательно помогать, потому что мы не можем допустить гибели системообразующих компаний. Но почему я одновременно говорю, что, смотрите, какие колоссальные налоговые послабления для малого бизнеса, как увеличивается в разы до 30 миллиардов рублей помощь тому же самому малому бизнесу, потому что будущее наше – это как раз малые предприятия, малый бизнес. Я суммирую чем? Если раньше в экономике 3/4 была промышленность, 1/4 того, что так или иначе связано с человеком, 21 век соотношение меняется с точностью до наоборот. Поэтому к этому надо проявлять наибольшее внимание.
Интересуется, будет ли увеличен пенсионный возраст?
Нет, нет, нет. Сколько уже про это говорили? Но никто этого не предлагает.
Ну и ладно. Игорь из Москвы.
Вы знаете, у меня были абсолютно обывательские вопросы, почему...
Задавайте.
Почему нефть вниз, а бензин как бы не очень вниз? Но вы ответили, что вы
спасибо.
Не знаете.
Почему? Я постарался четко показать, потому что это жесткий монополизм. Товарищи дорогие, если вы разрушите монополизм компаний, которые продают бензин, если вы...
Извините.
Да.
А кто мы?
Так, я в данном случае обращаюсь к правительству, которое должно это сделать.
Правительство, давайте, так? Я все-таки к вам, не к правительству.
Давайте.
Вы знаете, вы правильно отметили, что, конечно, осетрина в продаже есть, и за это спасибо, ну, я не знаю, кому, наверное.
Да нам всем спасибо.
Тем, кто ее ловит и продает.
Да, но вы знаете, вот все-таки женщина вам задала вопрос, но в такой же открытой продаже доступны есть и коттеджи, и майбахи. И... Понимаете, это, если вы считаете, вот аргумент вы ответили, я считаю, что нет. Она
так.
Задала
осетрина. А что, не должны быть коттеджи и майбахи в продаже?
А вы понимаете, в чем дело? И мы начинаем сразу же после этого считать деньги в карманах у кого? У американской детройтовской тройки. Вот они прилетели на самолетах, а вот мы только на осетрине.
Ну, а на чиновниках не надо сэкономить?
Я очень надеюсь, что майбахи в Москве будут сейчас крайне непопулярны. Вот я очень надеюсь, что у людей хватит разума и смысла понять, что не прилетели лично в этих условиях покупать такие машины и так тратить деньги. Очень надеюсь.
Но им рассказали про Новочеркасск 2009, если они будут не вести себя не очень вменяемо, правда? Власти-то рассказали. А она обиделась и говорит, экстремизм. Ну что, понятно. До Олимпиады ли сегодня, пишет нам один из слушателей?
До Олимпиады, конечно, до Олимпиады.
А зачем?
Олимпиады надо проводить, раз. А второе...
Деньги посчитать.
А второе, на самом деле... Задача-то была не в проведении Олимпийских игр.
Как?
Задача была построить огромный курортный комплекс, которым может отдыхать 15-20 миллионов россиян в год. Это единственная точка, единственное теплое море, где можно хорошо организовывать отдых для огромной части населения страны.
Ну хорошо, и... Олимпиаду надо. А вот этот форум во Владивостоке, который обойдется в гигантские деньги, АТЭС, по-моему...
АТЭС Россия обещала проводить, и я очень надеюсь, что средства, которые на это выделены, пойдут на то, чтобы привести в порядок Владивосток. Потому что на самом деле город мне страшно жалко. Это часть России, очень хорошая часть России, и в нее мы десятилетия ничего не вкладывали. И, извините, Владивосток симпатичнее Сан-Франциско, симпатичнее по природе, по местоположению, по всему. А сравните эти два города.
Это кризис же. Вот в Перу провели такой же форум, ну, там какие-то надувные шатры поставили, а мостов не стали всяких строить и прочего. Значит, ну, что делать? Кризис, экономить
кризис,
надо.
Значит, надо экономить. Я уверен, кстати, что инвестпроекты будут сокращаться, но, опять-таки, я вам напомню, что всегда в условиях кризиса все страны, уважающиеся, делали инфраструктурные проекты. Те же самые дороги, те же самые коммуникации, то это основная статья затрат и в Сочи, и во Владивостоке, между прочим. И это надо делать всегда, и особенно во время кризиса.
Ну, еще вопрос про налоги. Вот региональные налоги, точнее, доходы от них, они по расчетам некоторых экономистов снизятся в следующем году на 20-25%, потому что это налог на основной, это налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Ни того, ни другого, в общем, ну... Будет, конечно, но расти не будет.
Не-не-не, вот, вот здесь вы абсолютно не правы, так. Налог на доходы физических лиц подрастет, и подрастет серьезно.
Почему?
Да потому что мы дали толчок этому, весь этот год росла заработная плата, сейчас повысилась зарплата бюджетников, и зарплата в среднем в России не то что сокращаться не будет, она расти будет.
Хорошо, предположим, этот даст, а с прибылью как?
С прибылью мы пошли на серьезное снижение налога на прибыль. За счет федеральной части 4% пункта снято с федеральной части налога на прибыль. А региональная осталась 17,5%.
Ну так что, дыры будут в региональных бюджетах?
А дыры в региональных бюджетах породились не за счет кризиса. Они были порождены за счет того, что традиционно регионам отдавали полномочия, не подкрепляя их финансовыми ресурсами. И у них действительно есть серьезные проблемы. А Минфин прав в том, что за прошлые годы регионы научились многие зарабатывать деньги и подтянули свои бюджеты. На моей памяти бюджет, скажем, того же самого Краснодарского края, вдумайтесь, увеличился за 8 лет 12 раз. Это хороший рост. В следующем году собрать эти деньги будет очень сложно, но если регион управляется нормально, его задача будет сейчас всячески поднимать у себя производство, создавать новые рабочие места и создавать источники для налогов. Это опять-таки аксиома. Это же не надо ждать манны небесной с неба, надо работать и зарабатывать деньги сейчас. Другого выхода нет.
Сергей пишет, Потанин и Дерипаска в свое время получили компанию государственных залоговых аукционов, теперь их должны еще спасать за госсчет, они продолжают строить яхты.
Да
есть
не,
ли предел?
Да не их.
Яхты строят.
Да не их спасать за государственный счет, а спасать сотни тысяч рабочих мест, потому что страшно подумать, что будет, если у нас остановится Норильский никель, и что будет тогда с городом Норильском. Это никогда допускать нельзя. А что касается яхт, а почему бы и нет? Кстати, я не уверен, что не заложены уже эти яхты для выхода из кризиса. Скорее всего, они их давным-давно заложили и деньги направляют на предприятие.
Ну, пожалуй, последнее. Будет ли поддержка ипотечного кредитования молодых семей, пишут, не имеющих жилья?
А вот здесь посмотрите внимательно. 132 миллиарда государство направляет на поддержку рынка жилья. 50 миллиардов плюс в агентство по ипотечному кредитованию, 80 с лишним миллиардов по разным статьям на прямую покупку квартир по очень низким сейчас ценам для тех, кто имеет на это право. То есть и ипотека будет поддерживаться государством сейчас, и квартиры будет государство покупать. Другое дело, много это или мало, никогда нельзя говорить, что денег хватит, но никогда так много государство на этот рынок не направляло. Это необходимо сделать сейчас, чтобы хоть ипотека задышала, а жила.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был Александр Починок, экономист, член Совета Федерации, зампредседателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, член бюджетного комитета. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня 2 декабря передачи «Время свободы» подведет Андрей Шари. Украина и Грузия стремятся в НАТО. Кадровые перестановки в руководстве МВД. Узбекская оппозиция проводит консультации об объединении сил. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.